Здравствуйте, дорогие телезрители! Независимо от отношения любого из нас к Библии, всеми признается ее громадная роль в истории, и не только культуры, но и судеб мира. Многое в этой книге может нам не понравиться, особенно в той части, которая была написана до Рождества Христова. С чем-то мы не согласны. Но хотим мы этого или не хотим, приходится признавать – прообразы нашего отношения друг к другу и к самим себе берут начало из тех далеких времен, когда создавалась эта суперкнига. Отец Яков Кротов, немного об этом.
Сегодня я хотел бы поговорить о Библии в истории, культуре и религии. В отношении к Библии есть несколько мифов, ошибок, предубеждений, называйте как хотите. Первое. Люди моего поколения выросли в стране, где Библия была под запретом. И люди ходили на черный рынок на Кузнецком мосту, и там платили за Библию. Издание было одно единственное, 57-го года, 60 рублей. Это начало 70-х годов. Моя первая зарплата в археологической экспедиции была 42 рубля 50 копеек за камеральную обработку находок, то есть за инвентаризацию, расчистку и так далее. Это были довольно большие деньги, среднемесячная зарплата. При Брежневе она потом в 70-е приподнялась, но все равно Библия стоила месячную зарплату. Сейчас, как и тогда на Западе, Библии валяются всюду бесплатно, бери, не хочу, догонят и целую пачку дадут разных переводов. И кажется, что так было всегда. Но на самом деле, во-первых, до революции Библия была, конечно, доступнее, чем при Брежневе. С Библией связано несколько мифов, заблуждений, называйте как хотите. И, может быть, самое первое – это контекст. Библия – такая же книга, как и 100 и 200 лет назад, довольно толстый том, или электронный вариант толстого тома. Но понятно, что это очень большая книга. По объему это как «Анна Каренина» и «Война и мир» вместе взятые. Нормальный человек таких толстых книг не читает. Это для книгачеев увлеченных, вроде меня. И к тому же, даже когда мы читаем Библию на экране, то там перед каждой фразой цифры, пронумерованные главы и фразы. Принято говорить, что это стихи, хотя в реальности это, конечно, проза, разделенная на отдельные предложения. И каждое предложение снова в абзаце. «Войну и мир» так не издают. «50 оттенков серого» так не издают. И встает вопрос, а зачем эта нумерация? Так издают Цицерона, Гораций, то есть очень древних авторов, специалистам так легче находить нужное место. Но нормальный человек читает, а не ищет место. И поэтому Библия заведомо сходу оказывается в антикварном отделе современного мира. Проблема не в том, что она в антикварном отделе, а в том, что есть люди, которым это нравится. Есть огромное количество людей, которые любят антикварные магазины. Они в них ходят, для них они существуют, они создают себе целые интерьеры из антикварных, подержанных, винтажных вещей. И обычно это связано с каким-то неврозом, когда человек пытается создать себе обстановку, соответствующую его внутреннему миру. Антикварные вещи создают ощущение надежности, стабильности, то есть было, есть и будет. Современная мода сегодня такая, через полгода такая. И тут, может быть, самый ключевой момент, что это для богатых. Вот я вырос в бедности, и все советские люди в Советской России жили в бедности. И сейчас это возобновляется. Бедняк не может выбрать винтаж, не винтаж. Для него винтаж – это все, что осталось от дедушки, и нового не предвидится. Денег новых не будет. Поэтому, мне кажется, легче понять Библию современному человеку. Во-первых, надо делать издание без цифр. Я сам такое на своем сайте сделал, сайт yakov.works, И мне кажется, что это надо распространять. Именно распространять миссионерски, тем, кто любит Библию и хочет, чтобы она была прочитана и услышана. Во-вторых, для тех, кто уже смотрит на мир через призму Фейсбука и других социальных сетей, я скажу так. Библия в очень четком литературном смысле – это как раз хорошо привычная для нас социальная сеть. То есть это не связанный текст, написанный одним автором, а это множество мелких постов, написанных в очень разные годы, века и тысячелетия, которые кто-то цитирует у себя, кто-то перепостил, кто-то сделал целиком републикацию. То есть оригинал исчез, а мой вариант у меня все-таки сидит. Я благоразумный человек. Я даю комментарий, я даю картинку, я меняю контекст. Можно ведь сархивировать весь свой блог в Фейсбуке. Вот Библия – это нечто вроде архивного варианта, архивной копии блога за примерно 800 лет. Если так на это посмотреть, а если бы еще так и издать, то многое становится на свои места. Мы не ищем связности, мы не ищем цельности, и мы спокойно относимся к противоречиям, к архаике, потому что что-то написано 100 лет назад, что-то написано сейчас, что-то мотиватор, что-то демотиватор. Синайские заповеди – это типичные демотиваторы. Не прелюбодействуй, не лги и так далее. Нет вопросов, все хорошо знакомо. Это вопрос формы. Но у нормального человека форма – это первый вопрос. По одежке встречают. И, к сожалению, Библия в современном мире одета, скажем, прямо, ну, в общем, как будто бы хочет от себя всех отпугнуть. Как пугало. Мы ее так, верующие, мы ее так одеваем, потому что когда-то, найдя Бога, мы нашли Библию. И мы были в восторге. Мы Библию увидели в свете Божьем. И это на всю жизнь. Ну, это как я полюбил женщину и, как говорится в песне, готов целовать землю, по которой ты ходишь. Чудная земля. На самом деле она ходит по грязному, скучному, серому асфальту. Но она ходит. Вот так и Библия. Но другой-то человек эту женщину вообще еще в глаза не видел. У него с этой серой, грязной асфальтовой поверхностью нету таких воспоминаний. И на современном, скажем, аукционе Сотбис, там замечательное полотно XVI века. О чем речь? И оно стоит каких-то жалких 100 тысяч евро, а какая-нибудь модерновая картина стоит 2 миллиона или 50 миллионов. Ну, конечно, если Леонардо выкинут, он свой миллион возьмет. И будет, скорее всего, подделкой. Почему? Потому что у современного человека современная картина, она через 20 лет потеряет в стоимости много. Это как бы развод с любимой женщиной, с любимой когда-то. Но сейчас именно эта картина отвечает его вопросу о жизни, о себе, о мире. И он за нее платит любые деньги. Потом пройдет, и старое отчасти возьмет свое, но не во всем. Поэтому Библия – это как картина старого мастера, это как древность в музее. Чтобы ее оживить, нужно усилие. Никто не обязан сам это усилие делать. Это мы обязаны, верующие.
Протодиакон Андрей Кураев. В поисках, пусть и немногочисленных перемен в церкви, которая в своей истории являла собой, скорее, все-таки консерватизм, чем новаторство.
Маши кадилом, делай денежки, молись, проповедовать не надо, комсомольцам не приставай, пионерам. В общем, основную часть духовенства это идеально устраивало. Не надо думать, какую проповедь сказать. Никакой внешней активности. Знаете, я помню однажды, еду со Останкино, там какое-то ток-шоу было, и нам вызвали общее такси с представителем католической церкви в России. И вот мы с ним возвращаемся вместе, продолжаем беседу. И он рассказывает, что он сам поляк этнический. И говорит, когда я возвращаюсь в отпуск в Польшу, встречаюсь с своими друзьями, с которыми вместе учились в семинарии, они меня спрашивают, ну как ты там в этой дикой Московии? Там, наверное, опасно, все жутко. Я говорю, нормальный город, нормальная страна, все, свобода. Да, ну как, что, и для нашей церкви свобода? Да, конечно. И что, и ты можешь в школу ходить, законы Божьи преподавать? Нет, я туда не хожу. Как мы тебе завидуем, говорят ему польские попы. То есть это иллюзия либеральной прессы, что попы рвутся в школу. Нормальные попы в школу не рвутся. Они ее боятся, как черт ладана. Потому что в храме все понятно. Я тут, вы там. И целуйте мою ручку. И внимайте моим богомудрым словесам. А когда я прихожу к подросткам, в их глазах я ведь не имею права на то, чтобы их назидать. То есть первое, что я должен доказать, придя в молодежную аудиторию, мое право на то, чтобы отнять у вас час вашей жизни. А уже потом чего-то другое, да? Поэтому священникам там очень неуютно, им там не очень хочется. Их туда сегодня патриарх загоняет там, и так далее. А если вдруг придут коммунисты к власти, они это запретят. Батюшка скажет, что слава Богу. Тем более в школе ты ничего не заработаешь и в университете. А пока я сижу в храме, может быть, кому-то Мерседес надо будет осветить. А я на месте. И детишкам в клюве чего-то принес. Все рады. Как хорошо. Да, так вот, может быть, мы станем вот такой, опять же, очень азиатской провинцией. И для профессионального клира это будет не так уж плохо, но другие проблемы это, конечно, тоже породит. Поэтому, в общем, непонятно, да? Я не могу быть пророком и сказать, что именно с нами будет через 50 лет. Но совершенно очевидно, что изменение самопонимания человека, оно ведет к тому, что меняется и место его в церкви. Еще очень важный вывод отсюда. Реформации в русской церкви не будет никогда. Судя по всему, по одной простой причине. Особенно если первый вариант победит, прозападной ориентации. Именно в этом случае победа прозападной ориентации, реформации не будет. По той причине, что реформация возможна только в тоталитарном обществе. Где чья власть, того и вера. Когда все запаяно, и поэтому в кастрюле с крышкой кипит возмущенный разум, и рано или поздно крышку срывает. А если, помните, может быть, был такой анекдот в советские времена, они сейчас все эти советские анекдоты так переживают второе возрождение. Так вот, был такой анекдот, как сидит компания московских интеллигентов на кухне, где-то конец 70-х годов, обсуждают, какие новости, у каждого в своем ведомстве, все люди информированы, у всех печальный взгляд на текущую хронику событий. И какая-то очередная новость, да еще и «Голос Америки» или BBC работает так для фона. И как-то вот совсем грустно стало. И кто-то из гостей в сердца говорит, да в конце концов, из этого болота есть хоть какой-то выход или нет? Все еще более тяжко задумались, грустнули. И тут кто-то из гостей говорит, есть выход. Все к нему, где? В Шереметьево. Так вот, для тех времен это был анекдот, для сегодняшних времен это реальность. То есть, как и мне постоянно пишут, не нравится тебе в нашей церкви, кати отсюда, уезжай и так далее. Сегодня такая возможность есть. Не нравится тебе Московская патриархия, пожалуйста. Хочешь, уходи в староверы, хочешь в катакомную церковь, которая совсем не катакомная, хочешь к католикам, хочешь к протестантам, хочешь в кришнаиты, хочешь просто в атеисты и так далее. То есть нет необходимости понуждать себя или к согласию со всем, что говорится, с церковным амвоном, или же к открытому и систематическому бунту против этого. Можно просто отойти в сторонку и сказать, это не моя повестка дня, и я сюда больше не хожу. Соответственно, в этом отличие путинской России от брежневской. Критически настроенный элемент может уехать, и тем самым более-менее сортируется пространство крымского консенсуса, так называемого. Да? Вот. Так же и в церковной жизни. И поэтому нету этого вот общественного запроса массового, настойчивого на то, чтобы что-то менялось в церкви. И поэтому, я думаю, всерьез революции не будет. Именно потому, что есть свобода совести, как бы то ни было, она есть в России.
Православный миссионер отец Виктор Верязкин продолжит свои размышления, связанные с историей Украины и нашей поместной православной церкви.
Вы, наверное, тоже слышали недавно. Путин заявил, что украинцев нет и Украины нет. Это выдумка. Чья выдумка? Графа Потоцкого. Последняя интересная новость, оказывается. Вот. Но это повторяется уже, эта идея. То австрийцы выдумали, то немецкий штаб, то-то еще. Вот сегодня граф Потоцкий. В 2008 году на встрече там с Бушами он говорил, что, ну, вы же понимаете, говорит, что Украина – это не настоящее государство, это конгломерат территорий, которые подарены там Сталиным, большевиками, и на самом деле, говорит, у нее нет ни основания, ни права на существование. И поэтому тоже, если, говорит, вы не будете вмешиваться в наши дела, то мы сами разберемся с нашими бывшими территориями, колониями, участками земли и так далее. Честные и объективные исследователи, историки и ученые пытаются, конечно, документально собрать всю базу, проанализировать и сделать определенные выводы. Вот, например, канадский историк Сергей Плохий написал работу «Потерянное царство», выпущена в Харькове в 2019 году, вот, где он пишет, что русская православная церковь превратилась в сторожевого пса российской государственной политики и потеряла, собственно, сущность самой церковности. Это тоже интересный вопрос, как мы это понимаем и трактуем, и как мы к этому относимся. Да, идет война. За что идет война? За русский мир. Страница 288. Вот этот историк канадский пишет Сергей Плохий. И на самом деле в этом есть и плюсы, которые коснулись нас. Агрессия русского мира мобилизовала украинский мир и помогла задуматься над собственной самоидентификацией, вот, и определить для себя, а кто мы такие, откуда мы произошли действительно, а в чем наша цель и задача, мы имеем ли право называться так, как мы себя назвали, и что нам делать, и как дальше идти. Один из идеологов неоконсерватизма, Александр Дугин, сейчас его уволили, но он был долгое время профессором Московского университета, написал много книг, как раз геополитика и политтехнология. Он говорит, если бы мы не видели угрозы русскому миру, ничего из последних событий могло бы не быть. Военных имеется в виду. Не было бы аннексии Крыма, не было бы вторжения на Донбасс, если бы мы не видели угрозу нашему русскому миру и части наших русскоговорящих представителей, которые живут временно на территории Украины. А поскольку Украина – это временное образование, значит, не самостоятельно, недостойное дальше существовать, то мы, защищая русский мир, готовы в том числе даже уничтожить и Украину. И мы уже с вами говорили, что мы, может быть, редко анализируем, а надо бы обращать внимание. Люди интересные, люди талантливые. Например, священник Иван Охлобыстин выступал там в Изборском клубе и тоже говорил почти такие же слова, как и Всеволод Чаплин. Вот. Они ради продвижения этого русского мира готовы были оправдать и поддержать. Поэтому делаем выводы. Концепция русского мира – это идеология российского неоимпериализма. Московская мессианская идея – это суррогат религии гражданской. Кстати, это сказал отец Яков Кротов в беседе на радио «Свобода» в своей передаче, которую так и назвал «Церковь и контрразведка». Несколько лет назад в США разоблачен был один офицер американский, который работал на московские разведорганы. Ну и когда, так сказать, его допрашивали в ходе следствия, разбирали все это. А как это началось? Он говорит, меня завербовал митрополит Венский и Австрийский Московского патриархата во время моего пребывания в Европе. И известна его фамилия. Дальше я хочу сказать, что если мы бы с вами хорошо понимали, а мы медленно понимаем, это в каком там, 1997 году только президент Украины Кучма с помощью там своих консультантов сформулировал и написал заголовок работы, вынес: «Украина – это не Россия». Но это отрицательное определение. А если она не Россия, то тогда что оно такое? Надо определить. И некоторые начинают говорить, Украина – это Европа. Но это мы опять пытаемся прибиться куда-то. Если не к российскому миру, то к Европейскому Союзу. А сами по себе мы что? Вот. И надо тоже определяться, потому что иначе не будет места ни там, ни там.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. У Максима Исповедника, выдающегося святого VII века, о котором наш с вами разговор, есть и довольно сложное учение о воле. Максим различает как бы две воли в каждом из нас. Он говорит о воле естественной, которая дана по природе человеческой, а также он говорит, что есть еще особая воля, которой обладает только личность. Вот свобода воли и свобода выбора – это одна свобода, а свобода духа – это более глубокая свобода. Быть может, не совсем ясно. Попытаемся пояснить. Свобода воли или свобода выбора – это то, что связано с любым из наших поступков. Однако эта свобода, как правило, иллюзорна. Она либо обусловлена обстоятельствами, влиянием окружающего социума, например, либо, более того, поражена порочностью, грехом. Именно здесь, в человеческой воле, коренится грех. Так думали еще античные греки. И Златоуст так говорил. Для ясности, когда физический организм человека здоров, у него тяга, аппетит на нужную его телу пищу, даже когда так не кажется. Иногда беременная женщина начинает грызть мел. Такое у нее непреодолимое желание. Значит, кальция в организме не хватает. Но бывает, когда человек с жутким диабетом, увидев коробку шоколадных конфет, не удерживается, съедает ее, и царство небесное. Это хорошо просматривается на маньяках-убийцах. Он молодой, внешне привлекательный для женщин человек. Многие готовы из вполне симпатичных особ сожительствовать с таковым. Но его просто секс не устраивает. Ему надо душить или резать жертву. Так вот, относительно воли. Здоровый человек может возжелать пару рюмок водки выпить, а может и отказаться. А вот алкоголик не свободен. О нем нельзя сказать, что, мол, Вася выпил, потому что захотел. Нет, он не мог не захотеть. Он человек не свободный, он зависимый, порабощенный. Таким образом, есть формальная свобода – захотел – поел, захотел – завалился спать и так далее. А есть свобода более глубокая, к которой нужно стремиться и которую приходится отвоевывать. Если ты выкуриваешь две пачки сигарет в день, Это не значит, что ты этого хочешь. Ты не свободен. Ты раб этого никотинового дымка. И обрести свободу от сигарет – это для кого-то подвиг тяжелейший. Максим различает как бы две воли в каждом из нас. Он убежден, что у человека есть естественная воля. Ну вот как, например, проголодавшийся прохожий. Увидел, пирожки продают, купил и съел. А есть еще воля глубоколичностная. Тут Максим употребляет греческое слово «гномия» – «мнение» или «выбор». Такую волю он называет гномической. Гномическая воля – это не свойство природы, как естественная воля, а принадлежность к глубине своего «я». На физическом, телесном уровне нас, скажем, укусила муха, и нам захотелось почесаться. Это проявление воли природной. А гномическая воля – это когда человек сам себя подвергает страданиям, избирая добро между злом. Ему проще было бы отойти в сторону, по принципу «моя хата с краю». Но он выбирает болезненный для себя путь. Ну вот, вспоминается один из последних поступков моего крестного отца Николая Ивановича Белоконя, покойного, царство ему небесное. Жил он в Херсоне на северном поселке. Однажды шел на работу и видит ворюгу, который пристроился к чужой корове и доит ее. Николай не прошел мимо и решительно отогнал негодяя. Однако правые поступки в большинстве случаев далеко не всегда вознаграждаются на этом свете. Через пару дней его подстригли 6 бандитов с ломиками и прутами арматуры. Они жестоко его избили, в результате чего он через пару недель скончался. Да, так вот поступок крестного абсолютно неприродный. Чья-то чужая корова. Не твоя ведь, а тебе идти на работу. Своя жизнь, свои заботы. Оно ему надо было нарываться на неприятности. Значит, надо было. Действовал в нем какой-то духовно-нравственный двигатель, который, вопреки базовым инстинктам самосохранения, в нем проявлялся. Хорошо бы больше на белом свете было таковых. Остановимся давайте на этом. Если даст Бог, продолжим наши с вами церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!